Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Сегодня за ответами или как минимум за мнениями, за комментариями обращаюсь к Владиславу Грибу, председателю Общенационального правозащитного союза «Человек и закон», заместителю секретаря Общественной палаты России, профессору МГИМО. Владислав Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вопросами же Алексей Красильников выступит, так меня зовут. Владислав Валерьевич, наверное, самое резонансное дело и самая резонансная история последних суток, наверняка еще на ближайшее будущее тоже будет, прям вот на вершине всех информационных сводок, ситуация с Михаилом Ефремовым. Вот эта трагедия, которая произошла, происходит уже там практически вот с минуты на минуту поступает новая информация, в крови обнаружены следы наркотиков, есть уже по соцсетям, по телеграм-каналам гуляет копия освидетельствования, процитирую: у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны. Это остаточные следы. Он их когда-то ранее употреблял. На конечном результате на этом ДТП вряд ли отразился. Это вот совсем относительно, прямо вот совсем свежая информация. Владислав Валерьевич, ваши отношения. Не получится ли дело, вот, ну как сказать, показным, что ли, таким? Вот, мол, вот чтобы выставить его на баннер, а там дальше вот как-то упустится ситуация. И к подобным трагедиям, к подобным происшествиям, к подобным преступлениям отношение будет несколько более поверхностным.
Ну, я надеюсь, что, знаете, безотносительно, что это известный человек, безотносительно его там какой-то позиции политической, конечно, это преступление, это здесь, я думаю, что, не нуждается там в комментариях, достойно осуждения, потому что, знаете, употребление алкоголя, оно за рулем, которое приводит к смерти человека, вот это отягчающие обстоятельства, и, знаете, я сочувствую к семье того, кто погиб, знаете, с непониманием, но с неким таким человеческой жалостью, но, говорю, с непониманием к Ефремову, потому что так вот закончить в конечном счете такую репутационные вот вещи твои. И я обращаюсь ко многим нашим звездам, политикам. Я считаю, что это дело понятно, что вызовет общественный резонанс. Вряд ли, скажем так, будет необъективное отношение у того там суда, кто будет выносить решение, у следствия. И сколько бы, в итоге не получил бы Михаил Ефремов, конечно, для многих это урок. Для многих это урок, и я считаю, что здесь это и наказание, и профилактика для тех, кто имеет статус, имеет, наверное, какие-то заслуги, уверен в своей, на безнаказанности. Понятно, что у многих людей, актеров, режиссеров, политиков, бизнесменов есть контакты, но связи самые различные, которые думают, что их спасут. Но когда дело получает такой общественный резонанс и вызывает смерть, то здесь уже понятно, что вряд ли чем-то можно помочь. И еще раз говорю, с большим сожалением к тому, кто погиб. И, наверное, для поклонников актера, это тоже трагедия, потому что некоторая вера в человека, в его моральное.
Ох, Владислав Валерьевич, говорите вы, конечно, вроде бы вещи правильные, но и Михаил Ефремов тоже вот в подобном, скажем так, поведении, не в плане, наверное, пьяного вождения, здесь уже пусть правоохранительные органы справки приводят, а в том смысле, что вот это вот пристрастие к алкоголю ни для кого секретом не было, наверное, это очевидность. И вот тоже другой момент, что актер может быть кем угодно, но если он преступил закон, значит, он в первую очередь преступник, а во вторую очередь уже там не знаю кто, слесарь, актер или певец. Владислав Валерьевич, вот разрешите такой момент вас попросить прояснить, а на ваш взгляд, опять же, вот в обществе как меняется и меняется ли взгляд на вот звездные проступки? Совсем недавно еще был достаточно очень такой публичный практически суд над Мамаевым Кокориным, над футболистами, которые в драку устроили, в тюрьму сели, ненадолго, имеется в виду, вышли по определенному там по процессу. Вот в данной ситуации, опять же, озлобление какое-то дополнительное появляется вот со временем, если тренд посмотреть? Или вот наоборот, какое-то более, что ли, понять и простить как-то появляется? Вот что вы наблюдаете?
Вы знаете, по Кокорину Мамаеву, мне кажется, появился тренд, понять и простить даже в общественном мнении. Там, конечно, не ДПП, но за рулем, там, драка в кафе, там, доказательства, кто виноват, кто что сказал, знаете. Мне не очевидно, я и с адвокатами общался, как Кокорина Мамаева. Но в данной связи с ДТП, когда ты пьяный, больше 2 промилле, но за рулем чистый, и вызываешь смерть, то, конечно, здесь должно быть более жесткое осуждение, потому что здесь никаких доказательств особенно не надо. Есть видео, есть это результаты экспертизы, есть 2,1 там, промилле в крови. И знаете, если когда пьяная драка в баре, там кто за что там зацепился, понятно, что там неправый кто-то намает, но это еще... Но когда ты пьяный садишься за руль, ты уже преступник, даже если ты никого не сбил, вот там просто проехал. Но, к сожалению, в обществе у нас иногда многие люди допускают, что да я нормально, я поеду, я за рулем, да я нормально, я...
Здесь
я
близко. Могу.
Да, близко, недалеко, да я вожу прекрасно, да у меня машина, да тут уже и пробок нет, да я аккуратно. И вот это снисхождение, к сожалению, у нас еще у многих в обществе остается. Это, к сожалению, вот некоторых людей знаю, кто встают из-за стола и приехали. И вызывает удивление, неприятие, потому что они рискуют, ладно, своей жизнью, они рискуют жизнью других людей. Да, и самое ценное. И потом уже оправдания бессмысленные. Я думаю, что даже здесь какие-то оправдания тоже бессмысленные. А когда это делает на лицо популярное, то вызывает, конечно, еще больше возмущения. Здесь особенно для многих граждан тоже, понимаете, и если его вдруг там как-то будет, вряд ли, я думаю, что даже можно не сказать, в данном аспекте, я думаю, что и он понимает, и все мы понимаем, что наказание, наверное, будет объективным, с учетом всех.
Угу. Владислав Валерьевич, я за одну вашу фразу здесь зацеплюсь в качестве того, чтобы подытожить. Действительно хочется, чтобы суд принимал решение без какой-то без нажима, без мандража, без эмоционального и прочего давления, чтобы все было по тем фактам, которые будут представлены. Давайте к другой истории перейдем. История одновременно и пугающая, и удивляющая. Дело в том, что в Красноярском крае задержали подростков, которые изготавливали бомбы. Ситуация тоже достаточно широко освещается и причисляют их к анархистам. И я хотел у вас тоже такой момент уточнить. Что здесь, чего здесь больше? За что здесь? Порадоваться за хорошую работу оперативников или расстроиться за то, что плохая профилактика, что такие случаи происходят?
Знаете, я, честно говоря, за хорошую работу оперативников молодцы, но я сильно не радуюсь, потому что подростков поймать — это не какие-то экстратеррористы профессиональные из Ближнего Востока, там, каких-то стран нам враждебных. Это подростки, которые очень часто пользуются интернетом. Понимаете, я не радуюсь не за оперативников, но огорчен за учителей, за родителей. Mm-hmm. Я думаю, эти моменты возникают не вдруг и сейчас. Это идет постепенный процесс. И, конечно, это тоже звоночек всем родителям, школам, педагогам, чтобы эти вещи отслеживали. Сначала какое-то увлечение, может, какие-то новые взгляды, а потом уже с оружием. И самое главное, мы теряем людей для общества. Понятно, что это тоже уголовное деяние. И мы теряем людей, и мы наносим ущерб государству, потому что потеря граждан, и, знаете, которых подозревают в изготовлении взрывчатых таких предметов, и так далее, это, конечно, минус огромный. Здесь надо не радоваться, надо делать выводы, почему так происходит. И здесь надо ставить не галочки оперативникам, ставить на большие минусы тем, кто допустил это, школа, педагоги. И я уверен, что многие вещи, которые мы видим, внимания не обращаем, они потом превращаются иногда в преступления, которые мы помним в Керчи, в колледже и так далее.
Владислав Валерьевич, а что можно добавить? Что можно еще дополнительно внедрить? Потому что можно, безусловно, качать головой. Я с вами соглашусь здесь и расстраиваться, что такое происходит, и относительно родителей, и относительно учителей. Но всестороннюю, как эту поддержку, этот образовательный процесс охватить, чтобы при этом еще действительно не следить за ребенком, за подростком 24/7, как говорится. Чтобы место своему было интересно.
Есть на Западе, в ряде стран мира, есть понятие «школьный психолог», который в течение всего года, работает с каждым школьником. Это беседы, это тесты. Он работает, но профессиональные методики психологические дают определенные сигналы, что происходит с подростком, с человеком. У нас такой работы, к сожалению, не выстроена такая работа. И это надо делать с детства, с первого класса.
Так и в Америке оно же не работает, Владислав Валерьевич. Тоже периодически происходит. Не буду говорить чаще, реже, но тоже ведь происходит. И стреляют, и приходят с оружием.
Что панацея нет. То, что в Америке мы видим, тоже пугает. Но еще раз говорю, что если у нас хотя бы будет понимание, школьные наши, скажем так, классные руководители, не справляются. Огромный объем нагрузки учебных. Нужно, чтобы за психологию школьника конкретно отвечал психолог каждого школьника, давал портрет, оценку, чтобы в случае таких происшествий психолог тоже нес хотя бы профессиональную дисциплинарную ответственность. Потом он не дал, что возможно, то есть понятно, что какие-то сигналы, но у нас просто даже нет такой работы. Это, и, конечно, понятно, что родители тоже, родители надеются на школу, школа на родителей, и понятно, что это не спасет от ситуации. У нас тоже огромная сторона, разные люди, но хотя бы какие-то параметры нам, флажки поставить, чтобы кто-то отвечал, что так что, не школа, не родители, случилось, пусть осудят, и так далее. Конечно, нам нужны это люди, профессионалы, кто будет помогать нашим детям, и, естественно, помогать нам отслеживать состояние наших детей. Интернет, сайты, блоги, и самые разные ситуации влияют очень сильно на подростков, и мы, может быть, первый класс пошел один человек, а уже в шестом, седьмом, на восьмом уже совершенно другой. Очень детская психика очень такая динамичная, мобильная, лабильная. И это очень, конечно, не очень хорошо для такого рода ситуации.
Здесь можно только добавить, что хочется, чтобы появился какой-нибудь, этический кодекс, моральный кодекс для блогеров, для людей, которые читают, по видео, по аудио, ведут подкасты, чтобы та аудитория, которая их слушала в Инстаграме, в ТикТоке, чтобы несла какую-то все-таки конструктивную, идею. Просто потому что эти люди сейчас действительно в головах у многих детей, у подростков. А кто прислушиваются к серьезным вещам, тут хотелось бы, конечно, чтобы было этого больше. И да, внимания детям мало не бывает. Владислав Валерьевич, на секундочку буквально прерву вас, напомню нашим слушателям. Расскажу традиционно, что вся информация своевременно и постоянно обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Коллеги подбирают все новости, которые происходят, стараются проверять, чтобы не было никаких ни двусмысленностей, ни недоговоренностей. И обязательно еще рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там и новости, там и аналитика, там и где уместно, с юморочком.
В эфире «Радио Спутник».
А мы продолжим. Владислав Гриб делится своими мыслями в этом часе относительно некоторых из ключевых историй дня. Владислав Валерьевич, здравствуйте еще раз. Немножечко про грядущее голосование по Конституции. Есть цифра, подводит итоги. Более 100 тысяч человек уже подали заявки на электронное голосование. Я среди этих людей, кстати, тоже отправил заявление, оно пока рассматривается, результат не знаю. Расскажите, вы как относитесь с доверием, с недоверием к электронному голосованию? Вопрос серьезный принимается, это главный закон страны, и электронное голосование. Сразу же, естественно, обвинения, опасения, подделают, что-то мой голос учтут, не учтут, как теперь испортить бюллетень электронный, неясно.
Знаете, я понимаю недоверие части нашего общества, оно вполне логично, потому что, еще раз хочу сказать, что не все у нас знакомы детально, близко с технологиями, с дистанционными, с электронными, не только в качестве голосования, но есть недоверие у старшего поколения. Но еще раз хочу сказать, что мы пока это начинаем в качестве эксперимента. Я не думаю, что у нас будут миллионы заявок на электронное голосование, но вне зависимости за, против, оппозиция, за поправки. Дело в том, что весь мир идет к дистанционному, к электронному голосованию, на выборах, на референдумах. И мы должны понимать, что через 5, через 10 лет, через 15, у нас 95% всех наших действий, у нас сейчас есть госуслуги, все будет совершаться путем электронного дистанционного нашей деятельности, и электронное голосование в будущем станет частью нашей жизни. Другое дело, людям надо объяснять, как обеспечивается прозрачность, как учитываются голоса, и работать над совершенствованием системы. Для России это тоже эксперимент. У нас было в Москве электронное голосование на выборах в Мосгордуму.
В прошлом году, да.
Да, надо людям объяснять на многие вопросы. У меня есть к власти такие пожелания, чтобы, понимаете, было на многие очевидные, для многих очевидные вопросы, чтобы была такая памятка, как голосовать, то есть как будут учитываться голоса, за, против, как подводить итоги. То есть я считаю, что пока это в порядке эксперимента, и даже я считаю, что кардинально, вне зависимости, конечно, у нас будут в основном как раз бумажные бюллетени, и понятно, что среди сотен тысяч голосов электронное пока будет небольшое. Но очевидно то, никто не скажет мне, что в большинстве стран мира уже сейчас идет электронное голосование, и в будущем, там, уже в скором будущем у нас это будет частью нашей жизни. Другое дело, как сохранить демократические процедуры при электронном голосовании, но с соблюдением и тайны голосования, и участия наблюдателей. То есть вот эти вещи, конечно, надо обсуждать, не надо их стесняться, надо объяснять. Но еще раз говорю, что технологии по всем вопросам, в том числе и политическим, нас ведут к электронной системе голосования. Это часть нашей жизни и сейчас, как эксперимент, а дальше это будет обычной нормой. И дальше будет смеяться, что, помните, мы голосовали бумажными. Ручкой, карандашиком, там, ставили галочку.
Владислав Валерьевич, а вот смотрите, вы произнесли слово, мне кажется, которое очень важное вот значение в этом году как-то приобрело, даже, наверное, и по-прошлому, вот слово «эксперимент». Я понимаю, что без этого никак, что сначала нужно обкатать систему, может быть, на небольших объемах. Сейчас, если я правильно помню, Москва и Нижегородская область будут в этом эксперименте участвовать. Но вот не слишком ли это слово уже приобретает какой-то обидный, оскорбительный характер, что постоянные эксперименты, вот с этими, с коронавирусом эксперимент, с электронными пропусками эксперимент, с прогулками эксперимент, вот опять мы голосуем электронно, снова эксперимент. Вот это как раз к разговору об информационном обеспечении. Вы как раз рассказали о том, что вот властям надо бы доносить информацию. Вот здесь что слово опять эксперимент. Действительно оно это звучит? Не вызывает это какого-то, ну не то что отторжение, но расстройство, что хочется уже чего-то стабильного, а по-прежнему продолжает экспериментировать?
Ну, знаете, надо объяснять людям, что гораздо лучше начинать небольших экспериментов в рамках там субъектов двух-трех, нежели сразу делать на всю страну закон, потому что, еще раз говорю, что эксперимент что предполагает? Что возможно сделать выводы и негативные, посмотреть последствия, и надо понимать, что некоторые эксперименты, я думаю, что могут быть и неудачными, нуждаются в технической, правовой корректировке. Некоторые, как вот эксперимент по самозанятым гражданам. У нас, конечно, вот было 4 субъекта, сейчас почти вся Россия. Поэтому я считаю, что здесь бояться не надо. Надо говорить, что был и советский опыт, где были тоже эксперименты. Угу. Неприятно людям быть частью эксперимента, но хочу, что даже лекарства медицинские, без клинических эксперимента, без апробации на людях в том числе, они в широкую продажу не допускаются, и не патентуются, и не регистрируются, и не допускаются на рынок. И это часть жизни. И хорошо, что мы хотя бы два этапа. Эксперимент, выводы, обсуждение, это мониторинг, и затем идет уже на применение обязательно на территории всей России. Не все это понимают, я не хочу быть частью эксперимента, но это гораздо лучше, нежели, знаете, волевое решение без обсуждения, апробации эксперимента и вперед.
А вот еще один аспект этой ситуации в общественных организациях. Подсчитали волонтеры, сколько всего вываливают в сеть относительно вот этого грядущего голосования. Больше 200 фейков насчитали. Вот если вкратце, Владислав Валерьевич, как полагаете, почему сегодня люди предпочитают читать какие-то блоги, какие-то мнения каких-нибудь там, я не знаю, певцов и других музыкантов, которые рассказывают про это самое голосование, в телеграм-каналы лезут, в фейсбуке, где такая помойка, что не вылезти. А вот до официальной информации дойдет даже не половина, а меньшинство. И из-за этого вот такое вот социальное волнение возникает. А вот я там прочитал, что будет так. А вот я тут прочитал, что будет сяк. А до официальной информации не доходит. Почему интересно? Как вот можно ли это сделать? Достижимо ли это или утопия, чтобы действительно читали какую-то компетентную, проверенную информацию от первоисточника, а не пересказ со стороны, вон дядя Ваня там на заборе написал, теперь это окончательная информация в плане достоверности.
Вы знаете, что греха таить, есть недоверие к официальной информации, и есть у меня понимание, что, может быть, надо неофициальную информацию не так, как на стенку вешать, там, САС уполномочен заявить, надо разъяснять через интервью, через помощью тех же популярных блогеров. Потому что, вы знаете, у нас кажется, что если официальная информация, люди должны и поверить, и так далее. Нужны лидеры общественного мнения, кто может эту информацию в доступной, нормальной форме не казенным официальным языком доносить. Вот здесь, конечно, нам здесь нужно проработать, потому что, конечно, не будет доверия, если, знаете, обезличная и официальная информация и так далее. То есть нужно разъяснять с теми людьми, которым наши люди испытывают доверие. Фейки, конечно, более интересны. У них заголовки цепляются. там профессионально, это сомнения, это там, с провокацией, это с такими, ну, это, знаете, у фейков задача зацепить внимание, ну, посеять там, ну, раз, то есть это борьба, знаете, за аудиторию, понимаете? И там задача другая. А у нас до сих пор официальная информация, она не борется за аудиторию, то есть повесили, все, вот это наша позиция. Нет, нужно ее развивать, распространять с новыми технологиями. Но, к сожалению, говорю, что многие наши госорганы не дорабатывают, а фейки, еще раз говорю, в силу негатива, вот, двухсмысленности, заголовках и иногда таких комментариев, конечно, они пользуются популярностью. Здесь задача, чтобы госинформация хотя бы сделала шаг, ну, конкуренции за внимание людей, за внимание даже, не за правдивость, а именно за внимание.
Слава Валерьевич, здесь буквально одно словцо здесь добавлю к вам еще. Не обязательно вот эти фейки, это какая-то ложь и какая-то неправда. Это может быть что-то вырванное из контекста, это что-то недоговоренное, это какая-нибудь буквально пара слов сказанная, а вот об остальном читайте мелким шрифтом. То есть это по факту ложью это может и не быть, но при этом извращать всю ситуацию целиком. Вот относительно частично такого момента, давайте продолжим тоже. Есть информация, ну как информация, мнение относительно того, как вот будет развиваться ситуация с будущим отдыхом в России. Днем ранее обещали, что необходимо развивать семейный отдых. Семейный отдых, причем в России, все доступно, причем цены называл, вице-премьер называл, возможные цены очень и очень доступны, даже удивительно доступны. И вот мнение высказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов, который говорит, что стоимость отдыха в России может подорожать на самом деле на 30%. Естественно, про то, что это мнение вице-президента АТОР, пусть и авторитетная организация, но как-то умолчали и подают это как факт. Но тем не менее, многие подают как факт. Но тем не менее, на ваш взгляд, вот как здесь быть? Может быть, даже в плане того, как вот те ательеры, те рестораторы, тот частный сервис, частный сектор, который хочет, чтобы к ним приехал турист, будет повышать вот сервис для того, чтобы завлечь нового туриста, нового посетителя не только, допустим, ценой и возможностью приехать только в Россию в плане отдохнуть, а вот чтобы еще было чем-то еще. Потому что очень часто возникает, что вот сервис этот на уровне, ну серьезно, каких-то 80-х годов. Вот принцип подход к человеку, подход к клиенту, который вот больше клиент, а не гость.
Ну, вы знаете, у нас большие проблемы, немножко знаком с туриндустрией. И, конечно, люди, у которых, ну, есть такой паспорта, кто отдыхал там в Турции, но самая такая популярная страна, по соотношению цена-качество, безусловно, многие наши отели проигрывают и по цене, и по качеству. И здесь, я думаю, что на повышение цен, если придет к тому, что вот июль-август, если границы вдруг откроются, люди в плане отдыха, ну, хотят отдохнуть, и, к сожалению, патриотизм здесь играет все-таки, ну, вторую роль. И надо понимать нашим ательерам, что сейчас важно получить хоть кого-то, потому что нету финансовых ресурсов у большинства граждан на повышение цен.
Владислав Валерьевич, все так. Извините, пожалуйста, перебью вас, просто две минутки остается уже. Все правильно говорите. Ну так если человек приедет сейчас, а потом ему не понравится, он не приедет больше. А если он приедет, ему понравится, он еще и хороших эмоций, он приедет через год.
Я считаю, что повышение цен сейчас может позволить только сумасшедшее, потому что идет борьба за человека. Люди просто будут бояться приезжать из-за коронавируса. Все хотят сервис, комфорт и безопасность. Я считаю, что умные ательеры все-таки будут бороться за человека, нежели за доход с меньшего количества людей. А, ну, чем больше денег, чем у человека, то есть, больше выбора, и он может, скажем так, уехать уже даже в другой отель, и даже в ту же Турцию, Египет, и так далее. Здесь, я думаю, что будет гибкий подход у наших ательеров.
У нас в эфире, причем, называют очень хорошие направления, красивые, красочные. Есть куда съездить. Байкал, Алтай, Карелия, Крым, Черноморское побережье, горы Кавказские, Северный Кавказ. Там есть за что зацепиться. Есть на что посмотреть. Но вот при этом, вот что ли, в плане какой-то крутости, уж простите мне это слово, вот уступают и той Турции, которую вы назвали, и Египту, на которой прям многие до сих пор молятся, или другим прочим, лучше, я не знаю, там какой-нибудь двухзвездочный в Черногории, чем вот куда-нибудь дать шанс России. Может быть, российскому какому-нибудь, не обязательно курорту, просто региону, что-нибудь еще, чем-нибудь еще, вот это вот та самая информационная составляющая, агитационная в хорошем смысле, возможно?
Это не то, что возможно, это должна быть государственная программа, в том числе по поддержке авиабилетов, если я вот и на Байкал, Алтай, там нужно поддержать авиабилетами, что в Турцию гораздо дешевле. И нужна, конечно, целевая помощь большим нашим курортам и отелям. Огромные деньги нужны, потому что, еще раз говорю, что инфраструктура, комфорт, сервис, малый бизнес на курортах у нас самые разные. К сожалению, у нас нет такой истории туризма, как у наших соседей. Угу. Здесь нужна госпрограмма от поддержки на авиаперевозки до наших ательеров и рестораторов. Сейчас они больше всего пострадали.
Владислав Валерьевич, вам спасибо огромное. Время у нас заканчивается. Владислав Гриб поделился мыслями относительно ключевых историй этого дня. Завершу тем, что вот Крым снимает обязанность в обсервации те самые 2 недели, поэтому да, вот новый вариант для того, чтобы отдохнуть.